мы с вами, читающие Библию, видим, насколько разнообразна эта книга в своем повествовании. Да, в ней одна тема, одна линия. Но интересно, что здесь разные судьбы, разные истории, разные сословия, география, языки, время написания разное. И эта книга удивительна. Но что больше удивляет, что ни один стих, ни одна книга не были написаны впустую. Невозможно взять какую-то часть книги этой Библии, убрать и сказать, ну вот это нам не надобно. Потому что каждая ее деталь имеет свою цель, чему-то нас с вами научить сегодня. Я предлагаю, чтобы мы с вами сегодня посмотрели на одного пророка, в честь него и названа книга, книга Ионы, и взяли из нее с вами для себя уроки. Поэтому можете пока открыть книгу Ионы, мы будем выборочно из всего ее содержания просматривать стихи. Она небольшая, всего лишь 4 главы. Но перед тем, как мы будем рассматривать саму эту книгу, давайте с вами увидим обстановку, в которой описывают события вот этой книги. Это время было время разделения Израиля на две части, на Северное и Южное царство. Южное царство, оно более-менее следовало за Богом, там были цари, которые хотели быть послушны Богу. Северное же царство было полностью безбожным. Все цари то и делали, что уводили израильтян от Бога. И Бог в этот период начал насылать на свой народ, на Северное царство Израиль, в последующем на Южное, соседние племена, которые, народы, которые приходили, грабили, уводили в рабство, угнетали. То есть то, что Бог предупреждал в законе Моисеевом за непослушание будет наказывать, это Он и осуществлял в этот период. Во время этого периода на арене лидирующим царством было Ассирийское царство, столицей которой была Ниневия. Ассирийцы, как описывают это историки, славились злобой, чрезмерной злобой. Говорят, что они были настолько свирепы, что даже не старались кого-то даже и взять в рабство. Убивали и убивали весьма садистски, заживо снимали кожу и тому подобное. Они делали нечто подобное геноциду того времени. Это были страшные люди. Поэтому молва о них была дурная, и, конечно, никто к ним симпатии не питал. Итак, мы видим, что эта книга начинается с первого стиха с обращения Бога к своему пророку, к Ионе. И вот что Бог говорит, первый стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ибо злодеяния его дошли до меня. Мы видим, что Бог посылает своего пророка, посылает его в эту самую страшную Ниневию. 30 лет спустя после этих событий эти же самые ассирийцы придут и завоюют Северное царство. После уже Наум будет писать, как Бог проклинает Ниневию, и он ее накажет. Но здесь Бог посылает пророка в этот город. И мы с вами знаем, что когда Бог кого-то посылает, Он делает это с определенной целью. Давайте посмотрим, как отреагировал здесь Иона. Третий стих. «И встал Иона». Мы видим, что часто люди Божии так реагируют. Бог говорит, они встают. Но посмотрите, что он делает. Для чего он встал? Чтобы бежать в Фарсис. И обратите внимание, от кого? От лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними от Фарсиса, от лица Господа. Итак, мы видим, что он ясно понимает. Ниневия, пункт назначения, куда Бог меня отправляет, чтобы я там проповедовал. Бог, до его слуха дошли злодеяния этого города, этой нации. Но он бежит. Иопия – это был порт на Средиземном море, израильский порт. Там он садится на корабль и плывет в Фарсис. Предположительное место этого города – это Испания. Это противоположная часть Средиземного моря. Если Иопия – это восточная часть Средиземного моря, то Фарсис – это Испания. Это совершенно другая часть. Плавание занимает очень большой промежуток времени. Он бежит как можно дальше от Бога. Возникает вопрос, а зачем он это делает? Может показаться, что Иона просто боится, потому что там люди свирепые, они убивают беспощадно, причем насильственно, и он не хочет с этими людьми ничего иметь общего, потому что переживает за свою жизнь. Но читая дальше, мы можем видеть, что не совсем так. Он бежит не потому, что он боится. Далее мы видим, что Иона абсолютно не трус. Он совершенно не боится. Он бежит. В 4 главе мы можем увидеть, почему. В 4 главе, когда Иона, забежим немножко вперед, пришел все-таки в этот город Ниневию и проповедовал там. Люди покаялись в этом городе. Иона, в 4 главе, и Бог, благодаря покаянию, отменил наказание от Ниневии. Когда Иона об этом узнал, 4 глава, 1 стихи, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Он огорчился и был раздражен. И молился Господу и сказал, и давайте учитывать его эмоции, он огорченный и раздраженный. И вот что он говорит Богу. «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вот почему он бежал. Как пророк Божий, он знал книгу «Исход», когда Моисей, обращаясь к Богу, сказал, «Покажи мне, кто ты, я хочу знать тебя». И когда Бог, помните, проходил мимо него, закрыл его ладонью, он произнес очень важные слова. Эти же самые. Он сказал, «Я Бог благий». И милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый. Вот кто он. Бог показал свою сущность. И он знал Бога, что он добрый, что он желает спасения людей и сожалеет о бедствии. И когда он услышал голос Божий, иди в Иопию, он понял, Бог хочет их помиловать. Злодеяния уже настолько велики, что Бог вынужден наказать, но он желает им дать еще один шанс. И для него это было невыносимо. Я не хочу им никакого спасения. Этим злодеям, которые так кровожадно убивали людей и наших, дать им шанс? Нет. Только не при моем содействии. И он бежит. Он бежит. Да, и он знал Слово Божие. Он прекрасно знал, что Бог добрый, сожалеет о бедствии и желает спасения всех грешников. Но нужно Ионе было помнить еще об одном. Что Бог Вседержитель, и что Он вездесущий. И на небе, и на земле творит все, что хочет. Поэтому это было глупо со стороны Ионы подумать, что он сможет убежать от Бога. От Бога невозможно скрыться. И мы видим, что Бог, может быть, это грубо звучит, открывает охоту на своего беглеца. Он гонится за ним. И что он делает? Но Господь, 4 стих 1 главы, но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Это ведь не просто надутые слова. Крепкий ветер. Я не знаю, сколько это было, какой это был вал, но мы видим, что корабельщики далее просто потеряли всякий покой. Они достали груз свой вброс, они поняли, мы сейчас погибнем. Возможно, это был страшный шторм, ураган. Но мы видим, как поступает Иона. Он спит. Дальше интересно, как Бог через жребий тоже все контролирует. Выпадает на Иону. И корабельщики говорят, кто ты? Почему такое случилось? Он говорит, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Эти люди устрашились. Он сотворил море, поэтому он это поднял. Этот шторм. И они ему говорят, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло? Он говорит, возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла эта великая буря. Обратите внимание, он говорит, вы тут ни при чем. Я бегу от того, кто сотворил это море, и ради меня сейчас все это. Но я не намерен сдаваться. Бросайте меня. Лучше я помру, чем я пойду туда. Посмотрите, друзья, это абсолютно не трус. Это отчаявшийся человек, который не хочет вместить злодея в свое сердце. Он говорит, да я лучше умру, бросайте меня в море. Из-за меня это происходит сейчас. Я помру, и все будет хорошо. Он настолько ожесточен. Он не хочет вместить обидчиков в свое сердце. Он не желает злодеям спасения и жизни. Лучше я умру, чем они будут жить. Братья и сестры, как это порой похоже на нас, людей. Когда кто-то перейдет нам дорогу, или причинит нам боль, и мы, казалось бы, помирились, поговорили, но в сердце что-то остается. И страшно, когда этому оставляется место. Она приводит к подобным вещам. Когда человек готов сам умереть, лишь бы его обидчику не было жизни. Корабельщики больше, эти язычники больше переживают о жизни людской, чем он. Ему все равно на свою жизнь, на жизнь других людей. А у этих язычников есть сострадание к нему. А когда он сказал, бросьте меня, они начали гребсти. Но уже видят, безрезультатно. Они помолились, сказали, не вмени нам эту кровь. И бросили его. И как Иона сказал, прекрасно понимал Бога. И он знал, почему все это происходит. Бросили воду, и море утихло. Братья и сестры, мы видим, как в этой главе Бог желает спасения людей. Вы знаете, книга Ионы не просто оставлена в Ветхом Завете. Ветхий Завет начинается о том, как Бог сотворил этот мир, как люди первые отошли от Бога, и все человечество было обречено на вечную погибель. Но начиная с самых первых людей, Бог дал лучик надежды. Он сказал, что семя жены поразит врага в голову. Потом Бог выбирает себе Авраама и говорит, в семени твоем благословятся все народы. Потом Давиду он говорит, что от тебя произойдет потомок, царство которого не будет предела. Все народы будут под его царством. Мы видим, что Ветхий Завет – это не история просто Израиля и ради Израиля, и для Израиля. Израиль – это избранный Божий народ, через который Бог желает спасти все народы, все грешники. Израиль просто стал этим инструментом, через который Бог хочет спасать людей. И книга Ионы – прямое подтверждение тому. Бог сосредоточен на всех людей. Он посылает своих рабов для того, чтобы они пошли в этот мир и рассказали о спасении в Боге. И дали возможность Богу через них спасти других. Бог ожидает и сегодня этого от нас. Когда мы читаем 28 главу Евангелия от Матфея, мы видим, когда Иисус возносился, Он сказал важнейшие слова в своей жизни. Итак, идите, научите все народы. Иными словами, сделайте все народы моими учениками. Бог желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к спасению. Иона должен был это знать. Братья и сестры, ведь Иона ничем не лучше в глазах Бога в сравнении с ниневитянами. Писание говорит, все мы согрешили и все лишены славы Божьей. И то, что он на тот момент был моральнее лучше, чем ниневитяне, и что мы сегодня моральнее лучше, чем порой люди в этом мире, заслуга Бога, который по милости принял нас, освободил от рабства греха и дал новую жизнь. И он хочет, чтобы мы, имея это даром, из чувства благодарности, из жалости к этому миру, понесли это дальше. Ниневия это не сделал. Братья и сестры, если мы с вами тоже можем проигнорировать этот призыв Божий, нести весь спасение в этот мир нашим соседям, родным, а может кому-то Бог из вас положит куда-то ехать в другое место. Если мы проигнорируем эти вещи и придумаем своего рода некое бегство, как это было у Ионы, Бог откроет на нас охоту. И у Бога все средства к этому подручны. Море, жребий, Он контролирует все. И Он будет гнаться за нами. Он настигнет нас. Иногда верующие люди могут задуматься, а почему в моей жизни столько сложностей? Почему здесь и там какие-то нестыковки, тупики? В чем дело? Почему я болею? Я страдаю? В чем дело? Я согласен, что иногда люди могут страдать, как Иов, не потому, что они грешны, а потому, что есть какой-то Божий промысел, где Бог через страдания хочет достичь и других людей. Но иногда мы страдаем лишь только потому, что Бог, как Отец, берет ремень и воспитывает нас. Он охотится за нами и говорит, остановись, куда ты бежишь от меня? Это ложь сатаны издревле актуальна и сегодня, когда он сказал, да вы не умрете. Бог не желает вашего счастья. Ограничил вас, вот вкуси яблоко и будешь, как Бог. Так и сегодня. Куда идти? Зачем Бога слушаться? Ты же будешь таким несчастным. Вот делай то, что ты хочешь, и тогда будет счастье. Но разве оно так? Грех – это всегда кисло-сладкая конфета. Да, оно привлекает, но никогда не дает обещанного. Оно лишает, отбирает, разворовывает и уничтожает. Сатана лжец пришел украсть, убить и погубить. И когда говорит ложь, говорит свое. Поэтому Иона, послушавшись в этот момент ни Бога, ни в коей мере не обрек бы себя на счастье, тем более окружающих людей. И Бог из милости догоняет его, настигает его. И он настолько ожесточенный, что он делает, можно сказать, своего рода суицид. Когда говорит, бросайте меня в море, он просто бросает себя на смерть. Но и здесь милость Божья настигает его. Необычный кортеж. Рыба. Чудо. Рыба проглатывает его. Казалось бы, фильм ужасов. И так шторм, еще и рыба здесь его съела. Но Бог заточает его в определенные обстоятельства. Он охотится за ним. Не просто, чтобы помучить его. Бог желает, чтобы Иона что-то понял. Поэтому он столько дней в этой рыбе. Тина голову его обвила. Он говорит, затворами моря закрыло меня, я дошел до основания гор. В сердце самого моря. Я в такой ситуации. Окажись я вне этой рыбы, я просто погиб. Полный тупик. Но вторая глава очень интересно заканчивается. Начинается она с того, что рыба, Бог опять контролирует, повелел рыбе, она проглатывает. В конце главы Бог повелевает, рыба извергает его на берег. Но между этими двумя действиями происходит очень важное решение, которое поменяло это действие вспять. Что послужило толчком, что Бог от приказа поглотить до приказа извергнуть? Очень важные слова. 10 стих 2 главы. Что обещал, исполню. И он говорит, сдаюсь. Что обещал, исполню. Бог говорит, цель достигнута. Отпустить пассажира. И рыба выплевывает. Мы иногда думаем, сколько я буду еще страдать. А Бог говорит, думай. Я не садист, чтобы тебя мучить. Думай. Другого выбора нет. И он молится, рассказывает образно, где он оказался. Но в итоге он делает этот важный вывод. Что обещал, исполню. Мы не знаем, как это было, что это было. Возможно, был когда-то какой-то момент, после которого Иона и стал этим пророком, когда он дал Богу какое-то обещание. Может быть, это звучало так. Вот я, твой раб, используй меня везде, где только пожелаешь. На тот момент, возможно, в своей обиде он забыл это обещание, и Бог был вынужден посадить его в темницу, чтобы он вспомнил. И там он вспомнил. И он обновляет это и говорит, вот я, что обещал, буду исполнять. Используй меня, мой царь. Братья и сестры, и мы ведь когда-то давали это обещание, когда входили в бассейн. Умираю для греха, чтобы жить для Христа. Это наш обет. Никто нас за язык не тянул. В радости спасения мы решили отдаться нашему Господину вполне, потому что вкусили, как Он благ. Но иногда, к сожалению, как в случае с Ионой, грех настолько подкрадывается в нашу жизнь, ослепляя и обманывая нас, что мы можем занять другую позицию. Знаю, что обещал, но не знал, что будут такие обстоятельства. Поэтому все меняется. Будем жить по-другому. И Бог иногда вынужден допустить нас в тяжелые обстоятельства, чтобы мы вспомнили наше обещание и сказали, как бы мне ни было сложно, умираю для греха, чтобы жить для Христа. И уходит трудности и испытания, потому что Бог достиг своей цели. Иона, может быть, как ему бы не хотелось в этих стесненных обстоятельствах, принимает решение вновь повиноваться Богу. Это происходит внешне. Но что внутри? Об этом говорит другая глава. В третьей главе мы видим, что Бог вновь, после того, как Иона извергнут из рыбы, Бог вновь дает ему повеление, вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Братья и сестры, мы надумаем, что когда Бог наказывает нас, и мы что-то признали, на этом все кончилось. Нет. Бога есть своя цель, и Он хочет ее дальше достигать. Потом говорит, попробуем еще раз. Иди туда, куда ты не захотел, из-за чего я тебя поместил в непростые обстоятельства. Иди. И здесь нужно заметить милость Божья, Его прощение. Помните когда-то Петра, который позорно отрекся от Христа, так кичился и был уверен в себе, но потом предал. Может быть, он сам уже на себя потом никогда бы не посмотрел как на достойного, потому что понял, что он предатель. Но в Евангелиях, в посланиях написано, что Бог отдельно потом явился Петру. Что это был за разговор? Но Петр после этого стал опять в активе, во главе, но уже совсем с другим подходом. Бог вновь дал шанс. И здесь Он вновь дает его не шанс. И у нас, братья и сестры, это есть. Может быть, мы когда-то совершали служение, были сильные духовно, но потом упали, Бог нас наказал, мы покаялись и думаем, ну теперь я христианин второго сорта. На мне пробу негде ставить, и опять, чтобы что-то мне Бог доверил. А Бог говорит, доверяю, иди. И это Его милость. И тут мы видим, что Бог повелевает Ионе идти. И он идет. К сожалению, упорство Ионы так велико, что масса всего моря не смогла залить, можно сказать, или потушить огонь его ненависти. Он идет, потому что вынужден это сделать. Но посмотрите, с каким сердцем. Когда он пришел в город, обратите внимание на содержание его проповеди. 4 стих 3 главы. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Как вам проповедь Евангелия, братья и сестры? Это просто смертный приговор. Еще немного, и вы все покойники. Вот его содержание слов. Представьте, пришел бы к нам евангелист и сказал, осталось сколько вам отмерено лет, а потом все в ад. Встал, ушел с кафедры, бы ушел. И еще хор бы спел «В ад, в ад, все в ад». И мы ушли бы. Как настроение после такой проповеди? Мы видим, что он здесь желает их спасения и дает им надежду. Нисколько. Он ненавидит их. Можно сказать, он за ошейник притянут, заставлен, сломлен и делает то, что от него ожидают. Но он не хочет этого делать. И он не желает спасения людей. 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он просто всем им выносит приговор. Мертвецы, мертвецы, мертвецы. Да, Бог его заставил, но сердце его каменное до сих пор. Братья и сестры, мы иногда думаем, что Бог просто желает работать через нас, но ему абсолютно не важно, каково сердце. Эта книга показывает, что абсолютно не так. Богу даже очень как важно, какое у нас сердце. Порой не столько важно, что мы делаем, сколько важно, с каким сердцем мы это делаем. Вспомните 13 главу 1 послания к Коринфянам. Если я имею такую веру, что могу и горы переставлять, если знаю такие познания, что могу всех наставить, не нуждаясь ни в чем, если могу даже свое тело дать на сожжение, но при всем этом не имею любви, какой прок? Никакого. Кимвал звучащий, который раздражает своим бряцанием. Пустота. Бессмысленность. И Бог вновь продолжает уроки с этим пророком. Но перед этим мы видим чудесное спасение Ниневии. Людей, которые были отпетые злодеи, на которых, возможно, уже никто не смотрел, как на потенциально людей, которые могут измениться. Бог достиг их сердец. Когда они услышали эту страшную вещь, что они погибнут, что-то внутри у них дрогнуло. Эти люди, от которых дрожали все, сами сейчас задрожали от судьи всех судей. И что они делают? Одевают в ретище, объявляют пост. Даже животным объявили пост. И животные их не кушали, и на них в ретище одели. И даже царь, когда это узнал, и он это сделал. Мы видим, что они надеются, может быть, Бог помилует нас и услышит. И отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. 10 стих. Бог увидел, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. То есть мы видим, что здесь Бог отменяет то зло, которое хотел на них навести. И вот оно сердце Ионы. Вот те обстоятельства, через которые Бог обнажил его сердце. Как часто я в своей жизни это замечаю. Как Бог допускает какие-то обстоятельства, где все мое внутреннее выходит наружу. Подобно этим бархатным тискам Бог сдавливает меня, крышка тюбика слетает, и большой струей выходит то, что в сердце гнездилось, росло и огорчало Бога. И он молится. Мы молитвы тоже читали, он огорченный, он раздраженный на Бога, он злится. Я знал, что ты такой, поэтому я не хотел туда идти. И посмотрите опять, какой исход. Он не говорит: ну теперь измени мое сердце, помоги моему неверию, не могу их любить. Он говорит: и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Я хочу просто умереть. Мне невыносимо это, я не сношу твою любовь и твое терпение. Я хочу просто умереть. Его сердце настолько окаменело. Этот урок спасения целой нации ему абсолютно ничего не дал. Я хочу просто уйти с этого света, чтобы не видеть это. И мы видим опять эту добрую отцовскую заботу. Бог работает с ним. Мы видим, что Иона выходит на край города, садится, чтобы посмотреть, так все-таки что же будет с этим городом? Мы видим, что у него все-таки где-то гнездится эта идея. Может, Бог все-таки передумает? Может быть, я здесь так пораздосадничал, потому что Бог его и спрашивает: неужели это так сильно огорчило тебя? Бог спрашивает его. И он выходит и смотрит, может быть, Бог передумает. Но Бог не передумывает. И он сделал себе шалаш. И помните, это чудесное произращение дерева, которое Бог сделал. Выросло растение, накрыло Иону. И написано, что Иона был очень рад. 6 стих 4 главы. «И произрастил Господь Бог растение, оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». То есть Бог по милости делает ему комфорт. Ну, расслабься, отдохни. И написано, Иона весьма обрадовался этому растению. То есть Бог знает, как найти путь к каждому своему дитю. Но Бог не хотел просто тешить его и оставить то, что у него в сердце. Это тоже своего рода некий наглядный урок. Потом опять подконтрольные Богу вещи. Червячок подтачивает растение. Утром выходит солнце, зной, растение вянет. И он опять, настолько ему плохо, он изнемогает и опять себе просит смерти. Лучше мне умереть, нежели жить. Настолько отчаянный человек, что по всякой причине просит уже себе смерти. Настолько нет в его сердце мира. Братья и сестры, а ведь оно так и есть. Сколько раз я это в своей жизни вижу. Когда пустишь грех в своей жизни, особенно непрощение, даже самые малые вещи просто выводят тебя из-под контроля. Ты бросаешь подручные вещи, с которыми будешь. Маленькая какая-то неурядица, ты просто взрываешься. Непослушание детей, где ты раньше мог бы погладить по голове, предупредить, ты кричишь на них. Какие-то неправильные действия на стороны дороги, людей, ты взрываешься, ты настолько гневливый. А почему? Потому что в сердце уже есть зло. И от избытка сердца говорят уста. Человек никогда не будет разным. То, что внутри, то будет и наружи. Зло внутри никогда не сделает праведность извне. И мы видим это в Ионе. Ну, есть зной, ну, придумай что-то другое. Нет, я лучше умру. Какие страшные слова. Сколько раз я слышал, когда верующие люди друг другу кричали: да чтоб ты умер, да я выброшусь из окна. Такие угрозы. И думаешь, что происходит? Да я тебя убить готов. Да и глаза мои тебя никогда не видели. Это просто ужас. А причина, потому что зло вошло в сердце. Конечно, мы можем сейчас с легкостью осудить Иону. Может быть, он видел такие вещи, как убивали его народ, резали беременных женщин, стягивали кожу живых людей. Мы видим подобные вещи, которые сейчас творятся на Востоке, когда наших братьев все распинают на крестах, делают разные изуверства. Конечно, можно по-человечески понять, да как к ним испытывать доброту? Но Бог говорит, нужно ко всем испытывать доброту. Это даже не столько нужно им, сколько тебе самому. Если ты пустишь зло в свое сердце, даже, может быть, обоснованно, потому что злые люди настолько жестоки, что невозможно их по-человечески полюбить. Если ты пустишь это в свое сердце, ты обречен. Зло, как страшный вирус, захватит тебя полностью, овладеет тебя, решит тебя рассудка. Мы видим это в Ионе. Сколько уроков, милости, спасение корабельщиков, спасение целой нации, но сердце жестоко. Просто невыносимо жестоко. Бог произвращает растение, и он вроде на миг успокоился. убирает это растение, он опять просит смерти, и Бог дает ему очень важный урок. Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Бог говорит, там 120 тысяч детей, которые вообще даже отчет себе не дают, что они делают. Они не могут даже отличить ручонок. И ты хочешь, чтобы я их всех просто вот так ради твоей прихоти уничтожил? Мы видим здесь сердце Бога, которое полно сострадания и жалости. Вот почему эта книга была оставлена здесь. В других книгах много мест, где написано, что Бог хочет, чтобы спасались другие люди или что-то подобное. Но в этой книге мы видим, во-первых, сердце Бога, которое наполнен любовью и состраданием к этому миру, и Он желает их спасения. И второе, мы видим, что Бог желает, чтобы Его детей было такое же сердце, полное сострадание, любви и жалости. Вторая книга, послание к Филиппийцам, вторая глава, об этом и говорит, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе. Он стал подобный нам, стал рабом для того, чтобы мы спаслись. Те, кто его убивали, он их не проклинал. Прости им. Те, кто рядом только что висели и унижали, один потом упомнился, тут же пригласил его в рай вместе с собой. Братья и сестры, у Бога большое сердце. И Он жаждет, чтобы и наше сердце было таким. Он хочет, чтобы мы не шли на благовестие только потому, что Бог зажал нас в эти тиски, как Иону, и мы вынужденно пошли туда. Бог не желает, чтобы мы это делали ради какой-то отметки, ради того, чтобы исполнить Писание. Бог желает, чтобы мы это делали, потому что мы любим людей, и мы не хотим, чтобы они погибли. Любовь – вот основа всего Писания. Бог есть Бог любящий, и Он желает, чтобы Его дети любили. Интересно, эта книга заканчивается. Мы не видим, как Иона потом отреагировал. Конечно, хочет, чтобы он опустил глаза и сказал: «Прости меня. Прости меня, помоги мне любить». Мы не знаем этого. Мы словно смотрим с вами фильм, в котором главный герой – Бог, который гонится за своим пророком и преподает ему важный урок. И вот эта пауза, когда Бог дает этот вопрос ему, и в этот момент объектив камеры оборачивается в нас, в зал зрителей. И Бог говорит: «А ты сможешь, как я, любить?» Братья и сестры, это вызов для нас сегодня с вами. Я хочу, чтобы когда мы сейчас с вами встали на колени, мы честно посмотрели в свое сердце. Я признаюсь, я очень часто не люблю людей. И не хожу я благовест не потому, что я боюсь, а потому, что мне порой просто все равно на них. Иногда я даже, те, кто меня обижают, в сердце думаю: «Скоро придет твоя расплата». И это страшно — видеть такое зло в своем сердце. Может быть, поэтому мы и не ходим, братья и сестры. Потому что, когда кого-то мы любим, мы готовы свою жизнь отдать, чтобы спасти этого человека. Я помню, когда мою дочь повезли к хирургу, я готов был сам лечь на этот стол. Я помню, как я плакал, когда я передавал ее в руки хирурга. И думал, выйдет ли она еще. И я там сидел, я там ждал, потому что я любил. Я готов был себя отдать за место нее, потому что люблю. Любовь никогда не оставит в покое. Она поведет, она наполнит наши паруса и поведет нас. Может быть, нам нужно увидеть в Иону себя. Я не хочу этого. Скорее бы уже рай, чтобы этих грешников не видеть. Бог говорит: «Я плачу по ним». Когда Иисус пришел в этот мир, Он, как Иону, услышал Божий глаз. И Он никуда не убежал. Он пошел в самую гущу событий. Мы видим, что этот человек, Бога-человек, когда сидел у города или стоял у города, он не ждал, когда на город прольется огонь. А он плакал и говорил: «Сколько раз я хотел тебя собрать, как птица птенцов под крылья, но ты не захотел». И он сделал все, чтобы люди спаслись. Мы сегодня спасенные люди – плод его труда. И он этот труд продолжает. Его призыв, сказан 2000 лет назад, действенный сегодня. Идите, научите все народы, чтобы в дом Отца Моего пришли люди от всех четырех концов земли и наполнился дом спасенными. Может быть, нам нужно, подобно Ионе, обновить сейчас свое посвящение и сказать, что обещал, исполню, и дай мне твое сердце. На тех, кто мне будет бить, смотреть с любовью, прощением и готов себя всего дать для спасения другим. Пусть Бог нам поможет в этом, братья и сестры. Давайте будем молиться. Аминь.